Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и, как всегда в это время, мы продолжаем изучать Ветхий Завет. Сегодня продолжаем изучать книгу Судей. Напомню, на 17 главе в прошлый раз мы остановились, и делать это мы будем, как обычно, с Дмитрием Борисовичем Осиповым, преподавателем кафедры теологии Горного университета. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Ну что, как я и уже сказала, на 17 главе мы остановились, и сегодня вот прямо сейчас я ее открываю, и это история про Миху. Был некто на горе Ефремовой именем Миха. Кто это такой и что дальше происходило?
Я вкратце сейчас напомню, в каком разделе книги Судей мы находимся. Книга Судей, она, напомню, посвящена состоянию, событиям, которые происходили в Израиле после того, как они землю обетованную при Иисусе Навине завоевали. И этот период, период Судей, он простирается до появления у них государства и царя, который охватывает несколько столетий. И эта книга, книга Судей, в ней есть такая, знаете, важная мысль о том, что народ, который пришел в эту землю обетованную, он оказался не на высоте, и он оказался не в состоянии понести этот завет с Богом, передавать религиозную традицию, и мы видим с самого начала, что у них очень ограниченное понятие о Боге, централизации нет, они начинают поклоняться местным хананейским божествам.
И то есть полностью ассимилируются на данной территории?
Ну, не полностью ассимилируются, потому что Господь посылает судей, посылает каких-то пророков, людей, так сказать, с харизмой такой, которые восстанавливают богопочитание. Но это всегда не имеет постоянного эффекта.
Не постоянно и ненадолго.
Ненадолго, да. И дальше сначала излагается в книге Судей суть проблемы, а потом идут истории вот этих судей. Причем сначала идут судьи получше, потом идет по нисходящей. И вот последние судьи, это были судьи с большими ошибками, с большими проблемами. Гедеон и Ифай. И вот в прошлый раз у нас был, помните, выразительная такая история про Самсона. И, ну, замечательные, очень интересные истории, но они, конечно, показывают, что даже лучшие люди народа, они совершали большие ошибки и были не на высоте. И заканчивается это книга Судей вот таким финальным разделом, в котором уже говорится не про судей, а говорится про народ, про весь Израиль. И вот в этом разделе, это получается с 17 по 21 главу.
Ну, то есть последние вот эти пять глав.
Да, последние пять глав. В них рассказываются две истории. Первая история – это история про Миху из колена Ефрема, который устроил у себя в своем селении альтернативный храм. И чем это закончилось? Что есть, конечно, безобразие с точки зрения Божьего закона, потому что есть святилище, есть все, а вот он создает альтернативу. И вторая история, она вообще такая, знаете, жуткая, криминальная, которая это история насилия, история, значит, убийства жестокого женщины несчастной, которая перерастает в настоящую гражданскую войну, в которой все люди, все, вот это поразительно, ты вот читаешь, если просто вот дать эту историю прочитать людям, которые, вот, допустим, выдернуть из контекста, да, и не сказать, что это Библия, не сказать, что это, ну, так сказать, вообще священное писание, да, или просто сказать, что, знаете, это вот священное писание наше христианское, да, то, конечно, человек будет немножко в шоке, потому что он не будет понимать, а это вообще, это какой-то фильм.
А точно это Библия,
а
да?
Точно это Библия вообще, да?
Точно это про добро, да. Любовь.
Да, потому что там как раз показана история, что даже те люди, которые вот видят, ну, происходит некое зло, они пытаются его покарать. И даже вот Господь как-то через них как-то пытается, так сказать, действовать, да, эти люди, они не в состоянии, даже вот они не в состоянии отделить добро от зла и начинают творить такие вещи, которые уже выходят просто за все берега.
А начиналось-то все просто с попытки покарать зло, да. Вроде как хорошее намерение.
Да, и там вот, понимаете, это такие истории, они поражают своей абсурдностью. И это, ну, то есть история рассказана намеренно. И поверьте, эта история, вот в Библии история рассказывается с разными целями. Бывает цель нравоучения, чтобы давайте подражайте, делайте так же, например, да, некий нравственный пример. Так вот, эта история, это тоже пример, только с обратным знаком. Мы это должны осознавать.
То есть это как раз история про то, куда вымощена дорога благими намерениями.
Ну, слушайте, ну нет. Тут я не могу так сказать, что там про благие намерения, которые куда-то не туда приводят. В Библии есть такие истории,
Но это
есть,
не та.
Но это не та. А здесь эта история, знаете, вот, ну, как на дне. Вот, то есть, вот куда скатился Израиль, и там повторяется, знаете, такая постоянная фраза. В те дни не было царя у Израиля, и в те не было царя у Израиля, и каждый делал то, что казалось ему справедливым. То есть, автор Библии показывает как, то есть, полный кошмар, который происходит в Божьем народе, разобщение, и кто в лес, кто по дрова, и отсюда очень логично вытекает следующий раздел, посвященный появлению царской власти, что это есть Божье дело для того, чтобы как-то народ, понимаете, ну, то есть воспитывать, и вот эта централизация абсолютно необходима, что она возникла не на пустом месте. Вот автор книги «Судей» эту идею показывает. И в этих вот пяти главах, которые мы сейчас будем разбирать, мы постараемся их разобрать разом, потому что я бы не стал там сильно их дробить, с точки зрения...
Ну, потому что логически это все-таки один контекст, одна история.
Да, это одна, по сути, это одна история. И мы, ну так, избранные стихи почитаем, но важно, чтобы наши слушатели поняли общий смысл, да, то есть общая цель высказывания, да. Ну, и вот здесь, смотрите, рассказывается история. Она начинается немножко таинственно. «Был некто на горе Ефремовой именем Миха». Ну, гора Ефремова – это горный массив, это центр Иудейского Нагорья, где располагалось колено Ефремова, это потом впоследствии была Самария, между Галилеей и Иудеей, вот где-то там, соответственно, было место этих событий. Он сказал матери своей: 1100 сиклей, ну, шекелей, серебра, которые у тебя взяты, и за которые ты при мне изрекла проклятие, это серебро у меня, я взял его. Мать его сказала: благословен сын мой у Господа, и возвратил он матери своей 1100 сиклей серебра. Вообще, вот так вот читаешь, абсолютно непонятно, это что вообще?
К чему вообще?
Почему, что за серебро, почему взяты, почему он матери его возвращает? И если немножко, так сказать, так подумать, то можно восстановить контекст. То есть получается, что есть некто Миха, уже человек в летах, он уже взрослый, понимаете, у него есть мать престарелая, и у матери есть некие, понимаете, какой-то банк вклад, так сказать, банковский вклад, да, сбережения.
Которые да. Он у нее почему-то да. забрал.
Да, да, да. И вот по какой-то причине мы обнаруживаем, то есть мы видим своего рода конец этого диалога, а ситуация это следующая. То есть он почему-то у матери своей забирает эти деньги, ей ничего не сказав. Она обнаруживает пропажу и начинает говорить всякие проклятия. И Миха узнает, что, оказывается, это серебро было посвящено ей Господу. Она планировала эти деньги на какое-то божественное дело, как жертву Богу предоставить. И она, соответственно, изрекает проклятие на того, кто их возьмет. И Миха, мы видим, что он относится к этому серьезно. Он говорит: мама, это, собственно, это вот я сделал. То есть вот тебе твои деньги. Я ничего нехорошего не хотел. То есть, вот с этого начинается эта история Михи.
То есть мы выходим из абсолютно героической, лирической даже местами да. истории про Самсона и проваливаемся вот в какую-то такую абсолютно да. новую, с конца начавшуюся историю.
Да, да. И дальше мы видим продолжение. То есть мы видим, что действительно какая-то история абсолютно бытовая, немножко абсурдная, да, но вот мы видим, что суеверный Миха отдает матери свои 1100 сиклей серебра, а мать несказанно рада. И она говорит: благословен сын мой у Господа. Ну, действительно, вот внял ее.
Молодец, что вернул.
Молодец, что вернул. Да. И она ему сказала: это серебро я от себя посвятила Господу для сына моего. Я, собственно, для тебя и предназначила его, чтобы сделать из него истукан и литой кумир. И так отдаю оное тебе. Интересно. То есть, оказывается, мать... Она задумала следующее: чтобы сыну своему обеспечить божественную поддержку и божественное покровительство, она хотела на эти деньги организовать святилище для дома своего сына. И это мы видим, ну, уже такое довольно такое языческое, так сказать, понимание отношений с Богом, которое рождается вот у этой женщины, и начинается вот такая религиозная самодеятельность, знаете, вот такая на местах, да. И Миха, он не хочет брать эти деньги. Он говорит: ты проклятие изрекла, вот, слушай, решай сама. Миха суеверный. То есть мы видим людей, вот она верующий человек.
Но, видимо, куда-то не туда верующий, не
вот
в то.
Она очень... Вот вы вдумайтесь в один факт. Миха верующий человек, очень верующий. Она изрекла проклятие, говорит, на, возьми даже после этого. Нет-нет, мама, ты сама решай с своими деньгами, это вообще уже не мое. Она хотела посвятить деньги Господу, направила его на то, чтобы вылить каких-то идолов, понимаете? То есть мы видим людей очень религиозных, но при этом в своей религиозности очень страшных. Вот.
Способных на страшные поступки.
Ну да. И мать взяла 200 шекелей серебра, отдала их плавильщику. И он сделал истукан и литой кумир, который находился в доме Михи. Взяли изображение Бога, сделали, которое запрещено по закону. И дальше говорится, что Миха устраивает богослужение. Сначала он хочет, чтобы был его сын священником, но потом к нему приходит, ну, он, видимо, достаточно богатый человек, у него домохозяйство, может быть, он там, так сказать, отец семейства большого, и у него есть земли, возможности. И к нему приходит один левит из, откуда сейчас скажу, из Вифлеема иудейского. Ну, то есть левиты не имели своего удела и жили в разных местах. И вот левит к нему приходит, колено Левия, да, и говорит, что нет ли возможности у вас тут как-то устроиться, жить. И Миха оказывается очень рад, потому что левиты, он знает, что левиты посвящены на служение Богу, они это знают. И он говорит, слушай, давай, говорит, ты будешь служить у меня священником. Сына своего снимает с него там все эти одеяния, которые он там сделал для священника, надевает на этого левита, и он становится у него священником. То есть Миха видит в этом способ легитимизировать, так сказать, процесс.
Построенный,
да,
храм.
Да. Он строит дом Божий, то есть храм, ставит туда литого кумира, полагает какое-то жалование этому новому новоявленному священнику. То есть все идет вообще в нарушение Божьего закона. Просто.
И при том левит не против.
Левит вообще рад. То есть он видит хлебное место, и он, так сказать, да. Левит получает функции предсказателя. Ну, там вопрошали у первосвященника, и он должен был изрекать волю Божью. Вот он точно так же начинает там всякую волю Божью изрекать. И вот это завязка истории. То есть Миха организовал у себя культ. А дальше идет вторая часть истории. Недалеко от филистимских городов, вот там побережье, должно было быть, располагаться колено Дана. Вот это был их удел. Но они филистимлян выбить оттуда не сумели. Народ оказался крепкий, сильный, и потом, видите, даже при Самсоне и позднее они стали господствовать. И колено Данова, получается, оно, ну как сказать, мыкалось без земли. Их это не устраивало, и вот они стали посылать людей, чтобы найти новые земли. И тогда приходит в этот дом Михи один такой вот, ну, слушайте, разведчик, искатель этих новых земель, где бы нам найти землю для себя, чтобы это. И он узнает, что тут есть священник, есть культ, и он к нему приходит вопросить. И он говорит, вот скажи мне, куда идти, туда ли я иду, найду ли я землю. А этот новоявленный священник, который выполняет предсказательные функции, он говорит, иди, иди, найдешь, ты правильным путем идешь. И дальше рассказывается, что он приходит и обнаруживает некое племя хананеев, то есть, но которые живут очень гармонично. Там вот прям в Библии подчеркнуто, что они ни с кем не воюют, они не готовят никаких стен, какой-то обороны, никого не угнетают, живут в мире и в гармонии. На самом деле очень хорошие, славные люди. Ну, не евреи, ну, хананеи, да. То есть все. И тогда этот лазутчик, он возвращается в колено Дана и говорит, вот мы нашли, я нашел это место хорошее, можно туда переселиться. Да, и они всем, там целая группа, там 600 вооруженных мужчин, они идут найденной дорогой, по пути они заходят, собственно, к этому священнику и говорят, ты нам указал правильный путь, значит, Господь с нами, давай, иди к нам, что тебе тут у Михи сидеть, жалование маленькое, будешь у нас священником. И этот священник берет этих литых кумиров и они идут. После этого Миха за ними бежит, кричит, народ, который с ним тоже пытается, требует вернуть, а ему те угрожают, говорят, смотри, мы сейчас тут перебьем твоих людей, если ты будешь возмущаться. И Миха уходит, ничего поделать не может против этой силы. И после этого они приходят на эту землю и всех, понимаете, пускают под нож. То есть вырезают это местное население от мала до велика. Это уже, знаете, не по воле Божьей, а это просто вот они, так сказать, совершают грабительский такой вот набег.
Ну, обыкновенный захват территории.
Просто захват, в общем, территории, освобождают эту территорию от местного населения и там поселяются. И этот самый культ, связанный с этим истуканом, с этим священником, дальше он у них, собственно, укореняется и продолжается до времени, до, ну, там, до каких-то уже поздних-поздних времен, да, то есть до времени там плена там и так далее, когда ассирийцы уничтожили Самарию. Вот, колено Дана. И вот мы вот это вот видим, что здесь мы видим колено Дана, которое действует безумно. Оно действует против Божьего закона, ну, просто, так сказать, трудно перечислить, чего они не нарушают. Есть колено Ефрема, где этот самый Миха, и они грешат против Бога, они грешат против соседей, против всех они грешат, понимаете? И это вот есть и нет того, кто мог бы навести порядок. То есть, понимаете, должен быть арбитр, должна быть какой-то центр, где какой-то... Это нормально, когда беспорядок, но это нормально.
Но если есть центр, он это все как-то,
да,
нивелирует
как-то
и строит.
Вот эти все истории, они демонстрируют, что центра нет. Угу. И некому этот порядок навести.
Притом довольно ярко демонстрирует.
Да. И все решает произвол. У кого есть какие-то деньги, у кого есть сила. Все решает сила. 90-е. Понимаете? Вот,
ну,
вот,
да.
Вот это вот, вот все решает сила. Вот это эпоха судей. Пожалуйста. То есть вот вам происходит. История следующая. История следующая. То есть после этой истории у человека возникает большая жажда, так сказать, этот порядок навести. Ну, некому навести, значит, он должен появиться. Это все перебрасывается мостик к книге царств, где, собственно, объясняется, почему у евреев появляется царь. И какой тут в этом божественный замысел. История вторая. Сразу хочу предупредить наших уважаемых слушателей, что эта история, ну, я бы так сказал, она, ее невозможно экранизировать, ее невозможно, так сказать, она такая, ну, ее надо цензурировать. И мы ее немножко отцензурируем для нашей, так сказать, для нашей аудитории. Вот, сразу хочу предупредить. Но кому интересно, почитайте Священное Писание, там в подробностях вы там все узнаете. А суть-то истории тоже я вот вкратце изложу. Суть истории состоит в следующем. Это, опять же, действие происходит в колене Ефрема, это 18 глава. В те дни не было царя у Израиля, тоже вот снова.
Опять повторяется
эта мысль.
Да.
А, нет, я извиняюсь, да, жил один левит на склоне горы Ефремовой.
И опять у него... гора Ефремова.
Да,
и он взял... собрание каких-то нечестивых граждан.
Да,
эта гора.
Он взял себе наложницу из Вифлеема Иудейского. И получается, что, ну, в общем, дело не очень хорошее, но так или иначе, вот у него появилась... То есть женщина бесприданного, которая оказывается зависимой от него, и у него с этой женщиной... Это левит, левит. Но не должны левиты так делать, не должны по закону. Там к ним совершенно особые правила чистоты, особенные, да, которые исключают такого рода связи. Но здесь это имеет место. И дальше мы видим... Ну, просто, так сказать, драматичную историю. Она состоит в том, что вот эта бедная женщина, она, то есть наложница, она как бы зависимая, так сказать, да?
Да, то есть это абсолютно бесправное такое, да, существо, которое живет в доме мужа на его деньги и полностью, да, ему подчиняется.
И дальше идет абсолютно, ну, как-то у нее трагическая судьба, очень страшная. Значит, что происходит? Ее вот это зависимое состояние надоело, она поссорилась с этим левитом, и она возвращается в дом своего отца. И спустя некоторое время этот левит за ней пошел, чтобы ее вернуть. И он приходит в дом ее отца, и отец, очевидно, не желая, чтобы у него тут были лишние рты, понимаете, он с радостью эту молодую женщину ему отдает. И несколько дней он его поит, кормит, ну, вероятно, чтобы сказать, что только забери, только забери. И дальше он эту женщину забирает, этот левит, и они идут домой. То есть они должны из Вифлеема идти на север, получается. И они заходят заходит в город Гива, Гива Вениаминова. Уже ночь наступает. Они решают к язычникам не идти, там есть языческие, хананейские города. И вот они, закатилось солнце, и они пошли ночевать в Гиву. Но они сидят на улице, и никто, и вот там жители, то есть они видят это, путники, никто им гостеприимство не указывает, не оказывает. Такой вот город, то есть есть долг гостеприимства для евреев, это закон. И идет один старик с работы, который, он был сам из рода Ефрема и просто жил в Гиве, он не был из Вениамина. И поговорив с этим человеком, левитом, он выясняет, что это получается тоже его колено, и он дает ему кров и обещает его накормить. И он говорит, только не ночуй на улице. Вводит его в дом, и вот они, значит, там развеселили сердца свои, как-то, видимо, трапезничают, общаются. И дальше происходит просто чудовищная история, подобная истории, ну, помните, Содом и Гоморра, когда туда пришли эти путники трое, к Лоту, и туда вышел весь город и сказал, выдай нам твоих гостей, мы их познаем. Познать на библейском языке – это значит не то знание, которое мы имеем, так сказать, в виду, читая книги, да, а знание – это личное общение, а в данном случае имеется в виду, что тут Адам познал Еву, ну, вы понимаете, да, то есть вот об этом, то есть мы познаем твоих, так сказать, гостей, и собирается весь город от мала до велика. Это мужчина, то есть это как бы, ну, то есть город максимально, это Содом и Гоморра, да? Ну, это была история про Содом и Гоморру, а здесь происходит то же самое с коленом Вениамина. Потому что жители этого города приходят к этому и говорят, выведи человека, вошедшего в дом твой, мы познаем его. Люди развратные, жители города, окружили дом, стучались в двери и сказали этому старику. И хозяин, он говорит, братья мои, не делайте зла, не делайте этого безумия. И вот... Дальше происходит такая вот, ну, слушайте, вообще нехорошая история, потому что хозяин мог бы сказать, вы не имеете права апеллировать к праву, чего-то такое там говорить.
Мог бы их защитить.
Ну,
но постараться.
Допустим, там не сильно защитишь, но, по крайней мере, как-то к совести какой-то воззвать. А здесь он говорит, нет, это мой гость, но гость только один, это мой вот из рода моего, левит. Возьмите мою дочь... Или вот есть наложница у него. Вот с ними делайте, что хотите. Я вам выдам. Они сказали, ну, дочь свою оставь себе, а вот давай нам наложницу. И дальше там написано, что эту несчастную женщину, то есть, смотрите, она ищет свободы, она бежит от своего прежнего мужа, так сказать, при котором она, вот господин муж, да, к отцу. Отцу она не нужна, отец ее это самое. И тут никто даже ее защитит. То есть эта женщина вообще без защиты. И ее выдают этим беззаконным людям. И написано, что они познали ее и ругались над ней всю ночь до утра. Отпустили ее при появлении зари. Она пришла и упала. И упала у дверей дома этого левита. И на утро, когда он встал, чтобы идти дальше, он видит, она лежит у порога, он говорит, ну что, давай вставай и пошли. А ответа не было, потому что она умерла. Такая трагичная история, то есть оказывается, вот она есть слабое звено во всей этой истории. То есть все решает право сильного, и никто ее защитит. То есть ее права защитить вообще не может никто в этом чудовищном обществе, во что превратился Божий Израиль. И после этого этот левит взваливает ее тело на осла, привозит ее в свой дом. Дальше идет вторая часть этого фильма ужасов, так сказать, он ее расчленяет. Он берет нож и режет ее просто на 12 частей. И отправляет. Сейчас, секунду, тут я уточню. На 12 частей и посылает, понимаете, все эти части: руки, ноги, голову, там, все-все-все, по коленам Израилевым с вестью, что посмотрите, что у нас творится, какие у нас дела. Так наведите же кто-нибудь хоть какой-то порядок. И тогда уже весь Израиль видит, что что-то не так. Нужно как-то, слушайте, закон-то соблюсти, порядок.
Что-то с этим надо делать.
Что-то с этим надо делать, а центра нет. И тогда все это общество Израилево, оно собирается в Массифу. Это город, где там, ну, типа вот такое вот место, где собирался весь Израиль на какие-то общие советы. И они принимают решение покарать Вениамина. Они говорят сначала... Выдайте нам жителей этого города развращенных, которые совершили преступление. А Вениамин говорит, нет, Мы вам не будем их выдавать, потому что это... То есть, понимаете, уже право никакое не действует, апелляция к праву не действует. Это наши люди, мы их не отдадим. Клановость абсолютная. А, ну, то есть, это уже не правовое общество, хотя оно так и таковым задумывалось. И тогда в этом обществе начинается гражданская война. Страшная просто гражданская война. Не гибнет множество людей. Сначала колено Вениаминова даже одерживает победы, хотя их меньше. Но потом... так сказать, они вопрошают у Господа, эти самые, Израиль остальной, и колено Вениаминова они начинают побеждать. И заканчивается, да, и они приносят мне клятву, что из, вот они приходят в такое ожесточение, в такое иступление, идет гражданская война, резня, понимаете, и они приходят в такое иступление, что они дают клятву, что не... Наши же, мы больше не будем отдавать наших жен за членов колена, за мужчин из колена Вениаминова. И они их истребляют до такой степени, что остаются у Вениамина, ну, практически погибают почти все. Почти все погибают. Остается несколько сотен человек, понимаете? То есть колено практически они истребили. Вот что происходит, Илья. Практически все мужское население. То есть тут долгие перечисления, поскольку тысячи они там их истребляли, этих жителей Вениамина. И вот 21 глава. Они поклялись в массифе, что никто не отдаст дочери сынам Вениамина. И после этого вдруг до них доходит та истина, что они фактически истребили одно колено и убили там всех. И как же нам стало жалко.
То есть осознание от содеянного приходит, да, но приходит, да, медленно.
Да, 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 да. И тогда они выясняют, где же нам взять им жен. Там, видимо, и женщин они вырезали всех. Вот оставшимся нескольким сотням мужчин. И где взять? Надо же евреев, чтобы это были, правильно? И они находят некий город, Явис Галаадский, который не пришел для того, чтобы участвовать в гражданской войне. Уклонился от этой обязанности. И тогда Израиль истребляет жителей этого еврейского города, который не сделал ничего плохого. Они просто не пошли участвовать в этом побоище. Они истребляют всех мужчин, берут только вот 400 жен, 400 девиц, не познавших мужа. Да? И они тогда их объявляют мир осажденным сынам Вениамина, дали им этих жен, но их оказалось все равно недостаточно для того, чтобы восстановить это колено. И тогда сыны Вениамина, они просто похищают женщин из города Силом, которые на праздник приходят плясать в хороводах. И Израиль как бы говорит, ну то есть это такой замысел, тогда похитьте женщин сами. Похищение женщин. И если жители этого города, Силома, опять же евреи, да, будут жаловаться на вас, мы вас защитим. Скажем, что так и надо. Так и надо. То есть здесь мы видим общество, ну и вот это вот и финал. Финальная фраза. Они так и сделали. И в то время израильтяне разошлись оттуда, каждый в колено свое, в племя свое, пошли оттуда, каждый в удел свой, и в те дни не было царя у Израиля, каждый делал то, что ему казалось справедливым. То есть, смотрите, история, она похожа на такую цепочку абсурда, на такое некое домино, где одно звено валит следующее звено, и одно абсурднее другого. И мы здесь видим это общество, которое пытается навести хоть какой-то порядок, но каждое движение, каждая такая попытка оказывается абсурднее другой, когда это деяние люди способны сделать только за счет другого. Им нужны женщины, значит, найдем виноватого, истребим всех мужчин, возьмем у них там 400 жен, не познавших мужа. Не хватает этих жен, давайте похитьте сами, а мы вас защитим. То есть это какой-то вот, мы видим уровень правосознания, просто который скатывается до уровня ниже любых хананеев или ниже любых язычников. Вот что происходит с Израилем, который не имеет централизованной власти. И он оказывается неспособным исполнить свое вот это Божье предназначение. И, соответственно, так заканчивается книга Судей. И это, конечно, есть, сразу задается царская тема, которая, собственно, дальше идет книга царств, которая вот как раз рассказывает про историю уже государства, когда у них возникает государство, на которую, опять же, возлагались большие надежды. И, ну, в общем, это вот уже дальнейшая история их божественного промысла и истории воспитания этого народа.
Ну, я думаю, что действительно, раз с книгой «Судей» мы закончили, то в нашей следующей программе мы уже будем говорить про книги царств, ну, по крайней мере, про первую книгу царств поговорим.
Вы знаете, там дело в том, что в библейском каноне есть такой нюанс. Книга царств, она начинается не сразу, а между ними, между книгой «Судей» и книгой царств, стоит книга «Руфь».
Угу.
Почему? Потому что мы знаем, что величайшим царем становится царь Давид. И вот эта книга «Руфь», она как раз рассказывает про историю его семейства. И там такая очень... Вот как раз история с позитивным смыслом, она очень интересная, очень глубокая. Это книга «Руфь».
Угу.
Я предлагаю в следующий раз как раз эту книгу разобрать.
Может она быть, небольшая, кстати,
она
по объему.
Она вообще такая совсем небольшая, в ней всего 4 главы.
Угу.
И, может быть, за одну встречу, ну, за одну или за две, допустим, мы бы ее разобрали.
Угу.
И я, вы знаете, нашим слушателям рекомендовал бы вот эту книгу почитать,
угу,
потому что, ну, она, в общем, она трогательная, она интересная. Вот.
Ну что ж, дорогие друзья, отправляемся читать книгу «Руфь» и встречаемся здесь же в это же самое время, в следующий четверг, и уже более предметно об этой книге поговорим, прежде чем перейти к книге «Царств» Ветхого Завета. Напомню, сегодня мы закончили изучать книгу «Судей» Ветхого Завета вместе с Дмитрием Борисовичем Осиповым, преподавателем кафедры теологии Горного университета. У микрофона была Мария Заостровных. Спасибо за внимание.